Александр Конторович. Ценитель чайных церемоний. Читает Владимир Солдатов. Петр Михайлович, вас к шефу. Миловидная Леночка была, как всегда, легка и воздушна. Такое впечатление, что она не ходит, а летает на предельно малой высоте. Настолько легко и непринужденно она всегда передвигалась по офису. Надо отдать должное. Виссарионович всегда умел подбирать себе секретаршу. Что ни говори, о многолетний опыт работы на всяких там руководящих должностях, он свое дело играл. А как он вел деловые переговоры? Мастер. И вроде бы ни о чем таком серьезном не говорят, а глядишь, уже и все позиции оппонента выяснены. Надо отдать должное и его бабскому батальону. Они свою задачу тоже исполняли умеючи. Там улыбнулись, здесь покосились. Вот клиент и поплыл. Правда, на мне они свои штучки не оттачивали. Свой, так сказать, собрат. Чуть не ляпнул по перу. Нет, чего-чего описать, это уж точно не ко мне. Мы по другой части. Год инженерно-штурмового батальона в армии, 5 лет работы в полиции. Из них 3 в ОМОНе и 2 года ОБЭП. Вот, честно говоря, туда я сунулся напрасно. Лучше бы уж и дальше бегал с автоматом. Но что вышло, то вышло. После пары-тройки командировок и полученных там всевозможных отметин и подарков из боевых порядков меня безоговорочно турнули. Мол, по здоровью не тянешь, извини. Подвернулась тогда возможность пойти на более спокойную службу, и я, дурак такой, согласился. Нет, не скажу, что все это время я потратил зазря, но не мое это. Нет у меня талантов по раскрытию сложных мошеннических схем и фокусов. Так что, когда подвернулась возможность возглавить отдел промышленной безопасности в одной конторе, где уже успешно подвязался мой давний знакомый, я долго не раздумывал. Правда, конкретно с этой должностью получился некоторый облом, и пришлось заняться логистикой. И вообще в другом месте, так уж вышло. На удивление, это оказалось достаточно интересным делом, и я понемногу втянулся. Даже и какие-то полезные соображения по этому поводу появились. Вот и пришлось кататься в командировке. Даже и в Китай съездил несколько раз. Против ожидания, торговля с этой интересной страной одним только Алиэкспрессом не ограничивалась. Там существует громадная масса всевозможных фирм и фирмочек, некоторые из которых занимаются торговым делом уже несколько поколений подряд. Начинали с лавки, в которой сам хозяин за прилавком и стоял, а развернулись ого-го как. Но, как ни странно, про лавочку часто помнят, а кое-где даже и само здание сохраняется. С китайцами вообще оказалось интересно переговоры вести. Это вам не бизнес отечественного разлива. Тут традиции, которым хрен знает сколько лет вообще. Не так сел, не то сказал, не так или не туда посмотрел, и все, сворачивай миссию, переговоры успешно провалены. Да и выдержка. Тут очень много чего учитывать нужно. Они вообще народ неторопливый, им спешить некуда. Не немцы и не англичане. Там подход к делу принципиально различается. Запад, там все быстро. Хватай мешки, вокзал поехал. А здесь все размеренно. Чай попить, за погоду поговорить, искусство всяческое обсудить, чтобы ясно было, не лох педальный перед тобою сидит. Проявил контрагент уважение, прислал человека знающего и грамотного, высоких материй не чуждого. С таким и просто так поговорить приятно. За жизнь. И не западло, между прочим. Своего достоинства не уронишь и лица не потеряешь. А уж потом, когда все положенные слова сказаны, уважение оказано в должной мере, тогда уж и к деловой части переговоров можно перейти. Я, к стыду своему, тоже это далеко не сразу понял. Были шишки. И немалые. Меня безжалостно тыкали носом, слава богу, было кому, терпеливо объясняя сделанные мною промахи и подробно разбирая всевозможные ляпы. Год. Целый год, как щенка Шелудивого, меня драли попросту безжалостно. не пропуская ни единого промаха. Роль моя все это время сводилась к заднему сидящему, так сказать, статист, но обязательный. Папку там за старшим таскает, зонт ему подает. Своего голоса по умолчанию не имеет, да и не может. «Пойми, Петя», — терпеливо объяснял мне наш основной переговорщик в тех краях, Виктор Иванович, «китайцы — народ древний и никуда не спешат. Они даже мыслят совсем по-другому, не так, как мы. Немцу или французу тому результат важен. А уж каким путем он достигнут, вообще похрен. Здесь все не так. Правильно ли ты себя вел перед противной стороной? Сумел ли поддержать честь главы фирмы? Не допустил ли умаления чести предков? Да, и это тоже. Так что если немец переговоры провалит, получит втык. А вот китайцу скажут: да, ты не достиг желаемого, но не допустил умаления своего достоинства и не посрамил чести. Не переживай, в следующий раз ты сможешь настоять на своем. Только потерпи». «И они терпят?» «Ты охренеешь, но да! И подолгу способны один и тот же вопрос обсуждать. Казалось бы, все еще вчера решили, но здрасте, опять про то же самое. Пойми, для них это нормальный процесс. Опять же, мнение какого-нибудь дядюшки Хо из далекой деревни, которого он, может быть, и в глаза-то никогда не видел, может значить очень и очень много. Сейчас, да, уже не так сильно, как в прошлом. Но...» Словом, учеба шла. Стиснув зубы, я пил китайский чай. Он, как оказалось, тоже бывает разным и не всегда, кстати, вкусным. Вежливо улыбался и мотал на ус все, что видел и слышал. И черт его там знает, как долго продолжалось бы мое обучение, но внезапно слег Иваныч. Перитонит — штука крайне неподарочная. А на завтра уже ехать на переговоры, весьма ответственные. Отказаться никак невозможно, мы к подписанию этого контракта шли давно и упорно. Вызвать же кого-то взамен нашего главного переговорщика — анрыл.
Анрыл — жаргонное слово, означающее «невозможно».
Мы же не МИД, в конце-то концов. Наши кадровые возможности не столь велики. Пришлось ехать мне. С совершенно похоронным настроением, надо сказать. Вхожу в зал. Вижу сидящих напротив меня представителей договаривающейся стороны. Морды, в принципе, все знакомые, не раз уже виделись. А это кто? Сухой, поджарый старичок. Он-то здесь чего потерял? А потерял ли? На подобные встречи абы кого не пустят. Тут у китайцев с подобными вещами строго. Так, если он тут сидит, а где, кстати, он уселся? Место, удобное мягкое кресло, стоит чуть в стороне и позади всех. То есть он может видеть каждого и контролировать весь процесс переговоров. Ага, контролер? Да ну, бред. А вот на модератора всего процесса он очень даже и смахивает. И когда первый из переговорщиков, прежде чем начать говорить, сделал легкий полупоклон в сторону деда, я окончательно уверился в своих догадках. Все будет решать именно этот старичок. То есть ребятки просекли, что наш главный спец приболел, отказаться от переговоров мы сейчас не можем, и надобно додавить слабое звено. Меня, то есть. Причем сделать это на глазах у руководства, чтобы показать себя в наилучшем свете. Значит, если мои догадки верны, передо мною сам господин Ли Сянь, главный в ихней корпорации. Выслушав положенную вступительную часть, вежливо киваю в ответ. Может быть, мы слегка приспустим штору, чтобы солнечные лучи не мешали уважаемому господину профессору? Если это тот самый дедок, то он, помимо всего прочего, еще и мастер боевых искусств. Профессор. Так его почтительно именуют. Опа! Есть попадание. Старичок медленно кивает. «А вы далеко пойдете, молодой человек?» Мы с профессором прогуливаемся по веранде. Вся прочая шатия-братья стоит в почтительном отдалении. Господин Ли возжелал побеседовать со мною лично. «Я приложу все старания, мой господин». Он улыбается хитрой старческой улыбкой. «Не ваш. У вас, мой молодой друг, есть свое руководство. Кстати, передайте от меня наилучшие пожелания вашему старшему товарищу. Я уже распорядился послать ему самый наилучший чай. Пусть поскорее выздоравливает. Нам всем его не хватает». Переговоры, к величайшему изумлению той стороны, неожиданно завершились на достаточно выгодных для нас условиях. Просто в какой-то момент старичок обронил пару негромких фраз, и передо мною тотчас же положили уже подписанный текст договора. Осталось только поставить свою подпись, что я немедленно и сделал. «Вы проявили чуткость и внимание к старшим. Похвально. Очень немногие из вайгажений способны на такое проявление чувств. Это надо ценить. Я всегда буду рад видеть вас на нашем ежегодном приеме».
Вайгожень — иностранец.
Правда, Иваныч мои восторги несколько охладил. «Нет, сделал-то ты все верно. Но представь, если бы ты ошибся, и этот старичок оказался вовсе не лисянем. Мало ли кого они могли туда еще пригласить. Ты же его никогда в лицо не видел ведь? То-то же. Риск. Он для карточной игры хорош». И снова учеба. В Москву я вернулся только через год, но уже с хорошими рекомендациями от старшего товарища. Может разговаривать и договариваться. Коротко и емко. Но нашему генеральному этого хватило. Он вообще мужик умный. Вот меня и загрузили. По самые уши. «Здравствуйте, Игорь Виссарионович. Приветствую я директора». «Здравствуй, Петр. Садись», — кивает он на кресло напротив. «Присаживаюсь. Тут такое дело. Что-то у нас питерский филиал засбоил. И ведь не подкопаешься. Формально все выглядит правильно, а результаты падают. Короче, смотайся туда и сам своими глазами на все это посмотри. Ну, а после возвращения мы твои впечатления и выводы уже в приказе обобщим». И я заранее представляю себе кислые морды некоторых ребят из этого филиала. Шеф в подобных случаях бывает резок и нелицеприятен. Долго ли собираться неженатому и одинокому человеку? Чемодан, запасное белье, носки, платки — и хорош. Бритву и крем — все, к выезду готов. Поезда ныне ходят быстро. Только вздремнул, и вот он, Московский вокзал. Питер никогда не меняется. Вот и в этот раз город абсолютно проигнорировал мое появление. Понятное дело, что приветственного транспаранта поперек Невского проспекта никто и не ожидал. Но хотя бы встретить меня местные ребята могли? Ага, хрен там, у них и своих забот дофига. Ладно, до офиса я как-нибудь и сам доберусь, дорога, в принципе, знакомая. Третий день работы внес хоть какую-то ясность в весьма запутанное положение дел. А чего это у вас такой бордель в логистике? За каким, простите, хреном один и тот же товар перевозят по несколько раз между разными складами? Чешет в затылке собеседник. Ну, не знаю. Видимо, зачем-то это нужно. Для облегчения порядка учета, наверное. У нас же разные склады с разными регионами работают. Может быть, именно по этой причине? И транспортные издержки, естественно, влияют на конечную стоимость доставки, так? Ну, наверное. И очень даже нехило влияют, надо сказать. Работа в ОБЭП все же научила меня на некоторые вещи смотреть под особым углом. А все перевозки выполняет одна и та же транспортная контора. И принадлежит она, вот же сюрприз, родной сестре одного из руководителей филиала. Собственно, получив эту информацию, можно было уже дальше не копать. Десант из московской бухгалтерии, аудит, и сумма убытков предъявляется незадачливому братику. Все. Финиш. Мою работу можно было считать выполненной. Телефонный звонок прозвучал вечером, когда я уже собирался спать. «Петр Михайлович?» «Слушаю». «Марков моя фамилия. Я тут в одной конторе тружусь. Грузы всякие возим. Между одними и теми же складами. Интересно?» «Продолжайте». обводной канал, дом